Радиомаяк.ру представляет. Много букв. Много букв. Любимые тексты главных персон современности.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман, и я училка, но сегодня я не буду вести рубрику «Училка против маяка», а я принимаю участие в проекте «Много букв». Я прочитаю два одесских рассказа Исаака Бабеля. Эти произведения я выбрала, потому что у Бабеля потрясающий юмор, потрясающий язык. Он считается вообще родоначальником одесского юмора. И, на мой взгляд, его язык настолько точно передает эпоху, настолько передает характеры героев, о которых он пишет, что кажется, что ты оказался в Одессе начала 20 века, и что эти люди, о которых он пишет, это твои добрые друзья, твои добрые знакомые. А сам Бабель вот так говорил о своем языке и о своем литературном творчестве. «Я беру пустяк, анекдот, базарный рассказ и делаю из него вещь, от которой я сам не могу оторваться». Исаак Бабель, король. Венчание кончилось, раввин опустился в кресло, потом он вышел из комнаты и увидел столы, поставленные во всю длину двора. Их было так много, что они высовывали свой хвост за ворота на госпитальную улицу. Перекрытые бархатом столы велись по двору, как змеи, которым на брюхо наложили заплаты всех цветов. И они пели густыми голосами, заплаты из оранжевого и красного бархата. Квартиры были превращены в кухни. Сквозь закопченные двери било тучное пламя, пьяное и пухлое пламя. В его дымных лучах пеклись старушечьи лица, бабьи тряски и подбородки, замусоленные груди, пот розовый, как кровь, розовый, как пена бешеной собаки, обтекал эти грубо разросшегося, сладко воняющего человеческого мяса. Три кухарки, не считая судомоек, готовили свадебный ужин, и над ними царила 80-летняя Рейзел, традиционная, как свиток Торы, крохотная и горбатая. Перед ужином во двор затесался молодой человек, неизвестный гостям. Он спросил Беню Крика. Он отвел Беню Крика в сторону. «Слушайте, король», — сказал молодой человек, — «я имею вам сказать пару слов. Меня послала тетя Хана с Костецкой». «Ну хорошо», — ответил Беня Крик по прозвищу Король. «Что это за пара слов?» «В участок вчера приехал новый пристав», — велела вам сказать тетя Хана. «Я знал об этом позавчера», — ответил Беня Крик. «Дальше». «Пристав собрал участок и оказал участку речь». «Новая метла чисто метет», — ответил Бенни Крик. «Он хочет облаву. Дальше». «А когда будет облава, вы знаете, король?» «Она будет завтра». «Король, она будет сегодня». «Кто сказал тебе это, мальчик?» «Это сказала тетя Хана». «Вы знаете тетю Хану?» «Я знаю тетю Хану. Дальше». «Пристав собрал участок и сказал им речь. Мы должны задушить Беню Крика, — сказал он, — потому что там, где есть государь-император, там нет короля. Сегодня, когда Крик выдает замуж сестру, и все они будут там, сегодня нужно сделать облаву. Дальше». «Тогда шпики начали бояться. Они сказали, если мы сделаем облаву сегодня, когда у него праздник, так Беня рассерчает и уйдет много крови. Так пристав сказал, самолюбие мне дороже». «Ну иди», — ответил король. «Что сказать тете Хане за облаву?» «Скажи, Беня знает за облаву». И он ушел, этот молодой человек. За ним последовали человека три из Бениных друзей. Они сказали, что вернутся через полчаса, и они вернулись через полчаса. Вот и все. За стол садились не по старшинству. Глупая старость жалка не менее, чем трусливая юность, и не по богатству. Подкладка тяжелого кошелька сшита из слез. За столом на первом месте сидели жених с невестой. Это их день. На втором месте сидел Сендер Эйхбаум, тесть короля. Это его право. Историю Сендера Эйхбаума следует знать, потому что это непростая история. Как сделался Бенни Крик налетчик и король налетчиков зятем Эйхбаума? Как сделался он зятем человека, у которого было 60 дойных коров без одной? Тут все дело в налете. Всего год тому назад Бенни написал Эйхбауму письмо. «Мосье Эйхбаум», — написал он, — «положите, прошу вас, завтра утром под ворота на Софиевскую, 17, 20 тысяч рублей. Если вы этого не сделаете, так вас ждет такое, что это неслыхано, и вся Одесса будет о вас говорить. С почтением, Беня Король». Три письма, одно и с ней другого, остались без ответа. Тогда Беня принял меры. Они пришли ночью. 9 человек с длинными палками в руках. Палки были обмотаны просмоленной паклей. 9 пылающих звезд зажглись на скотном дворе Эйхбаума. Беня отбил замки у сарая и стал выводить коров по одной. Их ждал парень с ножом. Он опрокидывал корову с одного удара и погружал нож в коровье сердце. На земле, залитой кровью, расцвели факелы, как огненные розы, и загремели выстрелы. Выстрелами Беня отгонял работниц, сбежавшихся к коровнику. И вслед за ним и другие налетчики стали стрелять в воздух, потому что если не стрелять в воздух, то можно убить человека. И вот когда 6-я корова с предсмертным мычанием упала к ногам короля, тогда во двор в одних кальсонах выбежал Эйхбаум и спросил: «Шо с этого будет, Беня?» «Если у меня не будет денег, у вас не будет коров, мсье Эйхбаум. Это 2×2». И в помещении они договорились. Зарезанные коровы были поделены ими пополам. Эйхбауму была гарантирована неприкосновенность и выдано в том удостоверение с печатью. Но чудо пришло позже. Во время налета, в ту грозную ночь, когда мычали подкалываемые коровы и тёлки скользили в материнской крови, когда факелы плясали, как черные девы, и бабы-молочницы шарахались и визжали под дулами дружелюбных браунингов, в ту грозную ночь во двор выбежала в вырезной рубашке дочь старика Эйхбаума Циля, и победа короля стала его поражением. Через 2 дня Беня без предупреждения вернул Эйхбауму все забранные деньги и после этого явился вечером с визитом. Он был одет в оранжевый костюм, под его манжеткой сиял бриллиантовый браслет, он вошел в комнату, поздоровался и попросил у Эйхбаума руки его дочери Циля. Старика хватил легкий удар, но он поднялся. В старике было еще жизни лет на 20. «Слушайте, Эйхбаум, — сказал ему король, — когда вы умрете, я похороню вас на первом еврейском кладбище, у самых ворот. Я поставлю вам, Эйхбаум, памятник из розового мрамора. Я сделаю вас старостой Бродской синагоги. Я брошу специальность, Эйхбаум, и поступлю в ваше дело компаньоном. У нас будет 200 коров, Эйхбаум. Я убью всех молочников, кроме вас. Вор не будет ходить по той улице, на которой вы живете. Я выстрою вам дачу на 16-й станции. И вспомните, Эйхбаум, вы ведь тоже не были в молодости раввином. Кто подделал завещание, не будем об этом говорить громко. И зять у вас будет король, а не сопляк, а король, Эйхбаум». И он добился своего, Беня крик, потому что он был страстен, а страсть владычествует над мирами. Новобрачные прожили 3 месяца в тучной Бессарабии среди винограда, обильной пищи и любовного пота. Потом Беня вернулся в Одессу для того, чтобы выдать замуж 40-летнюю сестру свою двойру, страдающую базедовой болезнью. И вот теперь, рассказав историю Сендера Эйхбаума, мы можем вернуться на свадьбу двойры крик сестры короля. На этой свадьбе к ужину подали индюков, жареных куриц, гусей, фаршированную рыбу и уху, в которой перламутром отсвечивали лимонные озера. Над мертвыми гусиными головками покачивались цветы, как пышные плюмажи. Но разве жареных куриц выносят на берег пенистый прибой Одесского моря? Все благороднейшее из нашей контрабанды, все, чем славна земля из края в край, делало в ту звездную, в ту синюю ночь свое разрушительное, свое обольстительное дело. Нездешнее вино разогревало желудки, сладко переламывала ноги, дурманила мозги и вызывала отрыжку, звучную, как призыв боевой трубы. Черный кокс Плутарха, прибывшего 3-го дня из Порт-Саида, вынес за таможенную черту пузатые бутылки ямайского рома, маслянистую мадеру, сигары с плантацией Пирпонта Моргана и апельсины из окрестностей Иерусалима. Вот что выносит на берег пенистый прибой Одесского моря. Вот что достается иногда одесским нищим на еврейских свадьбах. Им достался ямайский ром на свадьбе двойры крик, и поэтому, насосавшись, как трефные свиньи, еврейские нищие оглушительно стали стучать костылями. Эйхбаум, распустив жилет, сощуренным глазом оглядывал бушующее собрание и любовно икал. Оркестр играл туш. Это было как дивизионный смотр. Туш – ничего, кроме туша. Налетчики, сидевшие сомкнутыми рядами, вначале смущались присутствием посторонних, но потом они разошлись. Лёва Кацап разбил на голове своей возлюбленной бутылку водки. Моня-артиллерист выстрелил в воздух. Но пределов своих восторг достиг тогда, когда по обычаю старины гости начали одарять новобрачных. Синагогальные шамисы, вскочив на столы, выпивали под звуки бурлящего туша количество подаренных рублей и серебряных ложек. И тут друзья короля показали, чего стоит голубая кровь, и не угасшее еще молдаванское рыцарство. Небрежным движением руки кидали они на серебряные подносы золотые монеты, перстни, коралловые нити. Аристократы-молдаванки, они были затянуты в малиновые жилеты, их плечи охватывали рыжие пиджаки, а на мясистых ногах лопалась кожа цвета небесной лазури. Выпрямившись во весь рост и выпячивая животы, бандиты хлопали такт музыки, кричали горько и бросали невесте цветы. А она, 40-летняя Двойра, сестра Бени Крика, сестра короля, изуродованная болезнью, с разросшимся зобом и вылезающими из орбит глазами, сидела на горе подушек рядом с щуплым мальчиком, купленным на деньги Эйхбаума и онемевшим от тоски. Обряд дарения подходил к концу, шамисы осипли, и контрабас не ладил со скрипкой. Над двориком протянулся внезапно легкий запах гари. «Беня», — сказал папаша Крик, старый бендюжник, слывший между бендюжником и грубияном. «Беня, ты знаешь, что мне сдается? Мне сдается, что у нас горит сажа». «Папаша», — ответил король пьяному отцу, — «пожалуйста, выпивайте и закусывайте, пусть вас не волнуют этих глупостей». И папаша Крик последовал совету сына. Он закусил и выпил, но облачко дыма становилось все ядовитее. Где-то разовели уже края неба, и уже стрельнул в вышину узкий, как шпага, язык пламени. Гости, привстав, стали обнюхивать воздух, и бабы их взвизгнули. Налетчики переглянулись тогда друг с другом, и только Беня, ничего не замечавший, был безутешен. «Меня нарушают праздник!» — кричал он, полный отчаяния. «Дорогие, прошу вас, закусывайте и выпивайте!» Но в это время во дворе появился тот самый молодой человек, который приходил в начале вечера. «Король», — сказал он, — «я имею вам сказать пару слов». «Ну, говори», — ответил король, — «ты всегда имеешь в запасе пару слов». «Король», — произнес неизвестный молодой человек и захихикал. «Это прям смешно. Участок горит, как свечка». Лавочники онемели, налетчики усмехнулись. 60-летняя Манька, родоначальница слободских бандитов, вложив два пальца в рот, свистнула так пронзительно, что ее соседи покачнулись. «Маня, вы не на работе», — заметил ей Беня. «Холоднокровней, Маня». Молодого человека, принесшего эту поразительную новость, все еще разбирал смех. «Они вышли с участка, человек 40, — рассказывал он, двигая челюстями, — и пошли на облаву. Так они отошли шагов 15, как уже загорелось. Побежите, посмотрите, если хотите». Но Беня запретил гостям идти смотреть на пожар. Отправился он с двумя товарищами. Участок исправно пылал с четырех сторон. Городовые, тряся задами, бегали по задымленным лестницам и выкидывали из окон сундуки. Под шумок разбегались арестованные. Пожарные были исполнены рвения, но в ближайшем кране не оказалось воды. Пристав, та самая метла, что чисто метет, стоял на противоположном тротуаре и покусывал усы, лезшие ему в рот. Новая метла стояла без движения. Беня, проходя мимо пристава, отдал ему честь по-военному. «Доброго здоровичка, ваше высокоблагородие», — сказал он сочувственно. «Что вы скажете на это несчастье? Это же кошмар!» Он уставился на горящее здание, покачал головой и почмокал губами. «Ай-яй-яй!» А когда Беня вернулся домой, во дворе потухали уже фонарики, и на небе занималась заря. Гости разошлись, и музыканты дремали, опустив головы на ручки своих контрабасов. Одна только Двойра не собиралась спать. Обеими руками она подталкивала оробевшего мужа к дверям их брачной комнаты и смотрела на него плотоядно, как кошка, которая, держа мышь во рту, легонько пробует ее зубами. Исаак Бабель. Как это делалось в Одессе? «Начал я. Репа релейп», — сказал я старику. «Поговорим о Бени Крике. Поговорим о молниеносном его начале и ужасном конце. Три тени загромождают пути моего воображения. Вот Фраим Грач. Сталь его поступков разве не выдержит она сравнение с силой короля? Вот Колька Паковский. Бешенство этого человека содержало в себе все, что нужно для того, чтобы властвовать. И неужели Хаим Дронг не сумел различить блеск новой звезды? Но почему же один Бени Крик взошел на вершину веревочной лестницы, а все остальные повисли внизу, на шатких ступенях? Реп Арилейп молчал, сидя на кладбищенской стене. Перед нами расстилалось зеленое спокойствие могил. Человек, жаждущий ответа, должен запастись терпением. Человеку, обладающему знанием, приличествует важность. Поэтому Арилейп молчал, сидя на кладбищенской стене. Наконец он сказал. «Почему он? Почему не они, хотите вы знать? Так вот, забудьте на время, что на носу у вас очки, а в душе осень. Перестаньте скандалить за вашим письменным столом и заикаться на людях. Представьте себе на мгновение, что вы скандалите на площадях и заикаетесь на бумаге. Вы тигр, вы лев, вы кошка. Вы можете переночевать с русской женщиной, и русская женщина останется вами довольна. Вам 25? Если бы к небу и к земле были приделаны кольца, вы схватили бы эти кольца и притянули бы небо к земле. А папаша у вас бендюжник Мендель Крик. Об чем думает такой папаша? Он думает об выпить хорошую стопку водки, об дать кому-нибудь по морде, об своих конях и ничего больше. Вы хотите жить, а он заставляет вас умирать 20 раз на день. Что сделали бы вы на месте Бенни Крика? Вы ничего бы не сделали, а он сделал. Поэтому он король, а вы держите фигу в кармане. Он, Венчик, пошел к Фраиму Грачу, который тогда уже смотрел на мир одним только глазом и был тем, что он есть. Он сказал Фраиму: «Возьми меня. Я хочу прибиться к твоему берегу. Тот берег, к которому я прибьюсь, будет в выигрыше». Грач спросил его: «Кто ты? Откуда ты идешь и чем ты дышишь?» «Попробуй меня, Фраим», — ответил Беня, — «и перестанем размазывать белую кашу по чистому столу». «Перестанем размазывать кашу», — ответил Грач, — «я тебя попробую». И налетчики собрали совет, чтобы подумать о Бенни Крике. Я не был на этом совете, но говорят, что они собрали совет. Старшим был тогда покойный Левка Бык. «Что у него делается под шапкой у этого Венчика?» – спросил покойный Бык. И одноглазый Грач сказал свое мнение. «Беня говорит мало, но он говорит смачно. Он говорит мало, но хочется, чтобы он сказал еще что-нибудь». «Если так», – воскликнул покойный Левка, – «тогда попробуем его на Тартаковском». «Попробуем его на Тартаковском», – решил совет, и все, в ком еще квартировала совесть, покраснели, услышав это решение. «Почему они покраснели? Вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас поведу». Тартаковского называли у нас «полтора жида» или «девять налетов». «Полтора жида» называли его потому, что ни один еврей не мог вместить в себе столько дерзости и денег, сколько было у Тартаковского. Ростом он был выше самого высокого городового в Одессе, а весу имел больше, чем самая толстая еврейка. А «девятью налетами» прозвали Тартаковского потому, что фирма «Левка Бык» и компания произвели на его контору не 8 и не 10 налетов, а именно 9. На долю Бени, который не был тогда еще королем, выпала честь совершить на полтора жида 10-й налет. Когда Фраим передал ему об этом, он сказал «да» и вышел, хлопнув дверью. Почему хлопнул дверью, вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас поведу.
Много букв. Много букв. Что читают те, о ком говорят все?
Меня зовут Татьяна Гартман, и я продолжаю читать рассказы Исаака Бабеля. У Тартаковского душа убийцы, но он наш. Он вышел из нас. Он наша кровь. Он наша плоть, как будто одна мама нас родила. Пол Одессы служит в его лавках, и он пострадал через своих же молдаванских. Два раза они выкрадывали его для выкупа, и однажды во время погрома его хоронили с певчими. Слободские громилы били тогда евреев на Большой Арнаутской. Тартаковский убежал от них и встретил похоронную процессию с певчими на Софийской. Он спросил, кого это хоронят с певчими? Прохожие ответили, что это хоронит Тартаковского. Процессия дошла до Слободского кладбища, тогда наши вынули из гроба пулемет и начали сыпать по слободским громилам. Но полтора жида этого не предвидел. Полтора жида испугался до смерти. И какой хозяин не испугался бы на его месте? 10-й налет на человека, уже похороненного однажды, это был грубый поступок. Беня, который еще не был тогда королем, понимал это лучше всякого другого. Но он сказал Грачу «да» и в тот же день написал Тартаковскому письмо, похожее на все письма в этом роде. «Многоуважаемый Рувим Осипович, будьте настолько любезны положить к субботе под бочку с дождевой водой» и так далее. «В случае отказа, как вы это себе в последнее время стали позволять, вас ждет большое разочарование в вашей семейной жизни. С почтением, знакомый вам Бенсуон Крик». Тартаковский не поленился и ответил без промедления. «Беня, если бы ты был идиот, то я бы написал тебе как идиоту. Но я тебя за такого не знаю, и упаси Боже тебя за такого знать. Ты, видно, представляешься мальчиком. Неужели ты не знаешь, что в этой году в Аргентине такой урожай, что хоть завались, и мы сидим с нашей пшеницей без почина? И скажу тебе, положа руку на сердце, что мне надоело на старости лет кушать такой горький кусок хлеба и переживать эти неприятности, после того, как я отработал всю жизнь, как последний ломовик. И что же я имею после этих бессрочных каторжных работ? Язвы, болячки, хлопоты и бессонницу. Брось этих глупостей, Беня. Твой друг гораздо больше, чем ты это предполагаешь, Рувим Тартаковский». Полтора жида сделал свое дело, он написал письмо. Но почта не доставила письмо по адресу. Не получив ответа, Беня рассерчал. На следующий день он явился с 4 друзьями в контору Тартаковского. 4 юноши в масках и с револьверами ввалились в комнату. «Руки вверх», — сказали они и стали махать пистолетами. «Работай спокойнее, Соломон», — заметил Беня одному из тех, кто кричал громче других. «Не имей эту привычку быть нервным на работе». И, обратившись к приказчику, белому как смерть и желтому как глина, он спросил его: «Полтора жида в заводе?» «Их нет в заводе», — ответил приказчик, фамилия которого была Мугенштейн, а по имени он звался Иосиф и был холостым сыном тети Песи, куриной торговки с Серединской площади. «Кто будет здесь, наконец, за хозяина?» — стали допрашивать несчастного Мугенштейна. «Я буду здесь за хозяина», — сказал приказчик, зеленый, как зеленая трава. «Тогда отчини нам с Божьей помощью кассу», — приказал ему Бенни, и началась опера в трех действиях. Нервный Соломон складывал в чемодан деньги, бумаги, часы и монограммы. Покойник Иосиф стоял перед ним с поднятыми руками, и в это время Бенни рассказывал истории из жизни еврейского народа. «Коль раз он разыгрывает из себя Ротшильда, — говорил Бенни о Тартаковском, — так пусть он горит огнем. Объясни мне, Мугенштейн, как другу. Вот получает он от меня деловое письмо. Отчего бы ему не сесть за 5 копеек на трамвай, не подъехать ко мне на квартиру и не выпить с моей семьей стопку водки и закусить, чем Бог послал? Что мешало ему выговорить передо мной душу? Беня, пусть бы он сказал, так и так, вот тебе мой баланс, повремени мне пару дней, дай вздохнуть, дай мне развести руками». Что бы я ему ответил? Свинья со свиньей не встречается, а человек с человеком встречается. Мугенштейн, ты меня понял? «Я вас понял», — сказал Мугенштейн и солгал, потому что совсем ему не было понятно, зачем 1,5 жида, почтенный богач и первый человек, должен был ехать на трамвае, закусывать с семьей бендюжника Менделя Крика. А тем временем несчастье шлялось под окнами, как нищий на заре. Несчастье с шумом ворвалось в контору. И хотя на этот раз оно приняло образ еврея Савки Буцеса, но оно было пьяно, как водовоз. «Го-го-го!» – закричал еврей Савка. «Прости меня, Венчик, я опоздал!» И он затопал ногами и стал махать руками. Потом он выстрелил, и пуля попала Мугенштейну в живот. Нужны ли тут слова? Был человек и нет человека. Жил себе невинный холостяк, как птица на ветке, и вот он погиб через глупость. Пришел еврей, похожий на матроса, и выстрелил не в какую-нибудь бутылку с сюрпризом, а в живот человека. Нужны ли тут слова? «Текать с конторы!» – крикнул Беня и побежал последним. Но, уходя, он успел сказать Буцесу: «Клянусь гробом моей матери, Савка, ты ляжешь рядом с ним». «Теперь скажите мне, молодой господин, режущий купоны на чужих акциях, как поступили бы вы на месте Бенни Крика?» «Вы не знаете, как поступить, а он знал. Поэтому он король, а мы с вами сидим на стене второго еврейского кладбища и отгораживаемся от солнца ладонями». Несчастный сын тети Песи умер не сразу. Через час после того, как его доставили в больницу, туда явился Беня. Он велел вызвать к себе старшего врача и сиделку и сказал им, не вынимая рук из кремовых штанов: «Я имею интерес, — сказал он, — чтобы больной Иосиф Мугенштейн выздоровел. Представляюсь на всякий случай, Бенсон Крик. Камфору, воздушные подушки, отдельную комнату давать с открытой душой. Если нет, то на всякого доктора, пусть он даже доктором философии, приходится не более 3 аршин земли». И все же Мугенштейн умер в ту же ночь. И тогда только 1,5 жида поднял крик на всю Одессу. «Где начинается полиция?» – вопил он. «И где кончается Беня?» «Полиция начинается там, где начинается Беня», – отвечали резонные люди, но Тартаковский не успокаивался, и он дождался того, что красный автомобиль с музыкальным ящиком проиграл на Серединской площади свой первый марш из оперы «Смейся, паяц». Среди бела дня машина подлетела к домику, в котором жила тетя Песя. Автомобиль гремел колесами, плевался дымом, сиял медью, вонял бензином и играл арии на своем сигнальном рожке. Из автомобиля выскочил некто и прошел в кухню, где на земляном полу билась маленькая тетя Песя. 1,5 жида сидел на стуле и махал руками. «Хулиганская морда!» – прокричал он, увидя гостя. «Бандит, чтоб земля тебя выбросила! Хорошую моду себе взял убивать живых людей!» «Мосье Тартаковский», — ответил ему Беня Крик тихим голосом. «Вот идут 2-е сутки, как я плачу за дорогим покойником, как за родным братом. Но я знаю, что вы плевать хотели на мои молодые слезы. Стыд, мосье Тартаковский, в какой несгораемый шкаф упрятали вы стыд? Вы имели сердце послать матери нашего покойного Иосифа 100 жалких карбованцев. Мозг вместе с волосами поднялся у меня дыбом, когда я услышал эту новость». Тут Беня сделал паузу. На нем был шоколадный пиджак, кремовые штаны и малиновые штиблеты. 10 000 единовременно», – заревел он. 10 000 единовременно и пенсию до ее смерти, пусть она живет 120 лет. А если нет, тогда выйдем из этого помещения, мосье Тартаковский, и сядем в мой автомобиль». Потом они бранились друг с другом, 1,5 жида бранился с Бенни. «Я не был при этой ссоре, но те, кто были, те помнят. Они сошлись на 5 000 наличными и 50 рублях ежемесячно». «Тетя Песя», — сказал тогда Беня всклокоченной старушке, валявшейся на полу. «Если вам нужна моя жизнь, вы можете получить ее, но ошибаются все, даже Бог. Вышла громадная ошибка, тетя Песя. Но разве со стороны Бога не было ошибкой поселить евреев в России, чтобы они мучились, как в аду? И чем было бы плохо, если бы евреи жили в Швейцарии, где их окружали бы первоклассные озера, гористый воздух и сплошные французы? Ошибаются все, даже Бог. Слушайте меня ушами, тетя Песя. Вы имеете 5000 на руки и 50 рублей в месяц до вашей смерти, живите 120 лет. Похороны Иосифа будут по первому разряду. 6 лошадей, как 6 львов, 2 колесницы с венками, хор из Бродской синагоги, сам Меньковский придет отпевать покойного вашего сына. И похороны состоялись на следующее утро. О похоронах этих спросите у кладбищенских нищих. Спросите о них у шамисов из синагоги, торговцев кошерной птицей или у старух из второй богадельни. Таких похорон Одесса еще не видала, а мир не увидит. Городовые в этот день одели нитяные перчатки. В синагогах, увитых зеленью и открытых настежь, горело электричество. На белых лошадях, запряженных в колесницу, качались черные плюмажи. 60 певчих шли впереди процессии. Певчие были мальчиками, но они пели женскими голосами. Старосты синагоги торговцев кошерной птицей вели тетю Песю под руки. За старостами шли члены общества приказчиков евреев, а за приказчиками евреями – присяжные поверенные, доктора медицины и акушерки-фельдшерицы. С одного бока тети Песи находились куриные торговки старого базара, а с другого бока находились почетные молочницы с Бугаевки, завороченные в оранжевые шали. Они топали ногами, как жандармы на параде в табельный день. От их широких бедер шел запах моря и молока. И позади среди всех плелись служащие Рувима Тартаковского. Их было 100 человек, или 200, или 2000. На них были черные сюртуки с шелковыми лацканами и новые сапоги, которые скрипели, как поросята в мешке. И вот я буду говорить, как говорил Господь на горе Синайской из горящего куста. Кладите себе в уши мои слова. Все, что я видел своими глазами. Сидя здесь, на стене второго кладбища, рядом с Шепелявым Моисейкой и Шимшоном из погребальной конторы. Видел это я, Ари Лейб, гордый еврей, живущий при покойниках. Колесница подъехала к кладбищенской синагоге. Гроб поставили на ступени. Тетя Песя дрожала, как птичка. Кантор вылез из фаэтона и начал панихиду. 60 певчих вторили ему. И в эту минуту красный автомобиль вылетел из-за поворота. Он проиграл смеси паяц и остановился. Люди молчали, как убитые. Молчали деревья, певчие, нищие. 4 человека вылезли из-под красной крыши и тихим шагом поднесли к колеснице венок из невиданных роз. А когда панихида кончилась, 4 человека подвели под гроб свои стальные плечи, с горящими глазами и выпеченной грудью зашагали вместе с членами общества приказчиков евреев. Впереди шел Беня Крик, которого тогда никто еще не называл королем. Первым приблизился он к могиле, взошел на холмик и простер руку. «Что хотите вы делать, молодой человек?» – подбежал к нему Кофман из погребального братства. «Я хочу сказать речь», – ответил Беня Крик. И он сказал речь. Ее слышали все, кто хотел слушать. Ее слышал я, Ари Лейб, и Шепелявый Моисейка, который сидел на стене со мной рядом. «Господа и дамы», – сказал Беня Крик, – «господа и дамы», – сказал он, и солнце встало над его головой, как часовой с ружьем. «Вы пришли отдать последний долг честному труженику, который погиб за медный грош. От своего имени и от имени всех, кто здесь не присутствует, благодарю вас. Господа и дамы, что видел наш дорогой Иосиф в своей жизни? Он видел пару пустяков. Чем занимался он? Он пересчитывал чужие деньги. За что погиб он? Он погиб за весь трудящийся класс. Есть люди, уже обреченные смерти, и есть люди, еще не начавшие жить. И вот пуля, летевшая в обреченную грудь, пробивает Иосифа, не видевшего в своей жизни ничего, кроме пары пустяков. Есть люди, умеющие пить водку, и есть люди, не умеющие пить водку, но все же пьющие ее. И вот первые получают удовольствие от горя и от радости, а вторые страдают за всех, кто пьет водку, не умея пить ее. Поэтому, господа и дамы, после того, как мы помолимся за нашего бедного Иосифа, я попрошу вас проводить к могиле неизвестного вам, но уже покойного Савелия Бутуса». И, сказав эту речь, Бенни сошел с холмика. Молчали люди, деревья и кладбищенские нищие. 2 могильщика пронесли некрашенный гроб к соседней могиле. Кантор, заикаясь, окончил молитву. Бенни бросил первую лопату и перешел к Савке. За ним пошли как овцы, все присяжные поверенные и дамы с брошками. Он заставил Кантора пропеть над Савкой полную панихиду, и 60 певчих вторили Кантору. Савке не снилась такая панихида, поверьте слову Ари Лейба, старого старика. Говорят, что в тот день полтора жида решил закрыть дело. Я при этом не был. Но то, что ни кантор, ни хор, ни погребальное братство не просили денег за похороны, это видел я глазами Ари Лейба. Ари Лейб, так зовут меня. И больше я ничего не мог видеть, потому что люди, тихонько отойдя от Савкиной могилы, бросились бежать, как с пожара. Они летели в фаэтонах, в телегах и пешком. И только те четыре, что приехали на красном автомобиле, на нем же и уехали. Музыкальный ящик проиграл свой марш, машина вздрогнула и умчалась. «Король», глядя ей вслед, сказал шепелявый Моисейка, «тот самый, что забирает у меня лучшие места на стенке». «Теперь вы знаете все. Вы знаете, кто первый произнес слово «король»? Это был Моисейка. Вы знаете, почему он не назвал так ни одноглазого грача, ни бешеного кольку? Вы знаете все. Но что пользы, если на носу у вас по-прежнему очки, а в душе осень?»
Много букв. Что читают те, о ком говорят все.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.